Ветер в окно.
Четверг, 23 марта 2023 года. В студии звукорежиссер Нина Хализева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске. Живые старины от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Речь пойдет о нижнепечерском сказителе Павле Григорьевиче Маркове. Следом историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытия». В рубрике читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят актуальность научно-фантастического романа Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театролюба» – выдающийся русский композитор Модест Петрович Мусоргский. В заключительной части «Тайны Орфея» с музыковедом Андреем Денисовым. Тема – финалы, трагические и благополучные. Продолжение мини-цикла. И вот мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Живые старины.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о нижнепечерском сказителе Маркове. Павел Григорьевич Марков – один из самых ярких народных мастеров художественного слова на Нижней Печоре. От него записано 16 произведений устной народной словесности, среди которых есть настоящие жемчужины в своем роде. Словесное наследие сказителя записал собиратель Николай Евгеньевич Анчуков. Счастливая для всех любителей словесной старины встреча состоялась летом 1902 года. Тогда сказителю было 76 лет, значит, родился он в 1825 или 1826. Умер сказитель, по одним данным, в 1914. От Павла Григорьевича записано 9 старин, в том числе весьма редкие. Например, один из лучших в русском эпосе вариант былины про Алёшу Поповича и Тугарина Змеевича. А также единственный на всей Печоре вариант былины про Вальга. Затем Марков – единственный на Печоре сказитель, который раздельно сказывал 2 сюжета про Василия Буслаева. Кроме того, от сказителя записаны старины про Дуная, про Туров Златорогих, про Садка, про Кострюка, про Ивана Грозного. Две последние, московские старины, исследователи относят к историческим песням, а остальные 7 – к былинам киевского и новгородского циклов. Всего от сказителя записано более 1500 былинных строк. Недавно я распел эпическое наследие этого устного поэта. К сожалению, мы не знаем, каким напевом сказывал Павел Григорьевич, но если взять напев другого сказителя, также с Нижней Печоры, Тимофея Степановича Кузьмина из села Тельвиска, то распетые этим напевом старины Маркова длятся почти 3 часа. Кроме того, от сказителя записан и другой весьма ценный материал – довольно редкие духовные стихи про Николу Святителя и про Василия Великого, сказка про Соломона, коляда про снеги, а также 3 пустозерские виноградья, обрядовые величальные песни, исполняемые о святках, холостое, деве и женатое. В прошлом месяце на материале былин Павла Григорьевича Маркова под моим руководством на Нижней Печоре прошла школа традиционного сказительства, в которой приняли участие 14 человек. Будем надеяться, что дело и слово Маркова подхватят его земляки в 21 веке. А уже в этом месяце я посетил печерское село Оксино, где 120 лет назад было запечатлено сказительство Павла Григорьевича. Сам сказитель был из соседней деревни, Бедовое. Но Бедовое, просуществовав 4 столетия, не пережило 60-х годов 20 века, когда велась кампания по ликвидации бесперспективных деревень. В итоге в Оксине и по сей день есть Бедовской конец, который был заселен покинувшими свою деревню жителями Бедового. Сейчас Оксина практически утратила свой исторический вид. В селе осталось только два старинных дома, связывающих нас со временами былинной Руси. Причем один из них, судя по разговору с его нынешним владельцем, тоже исчезнет уже этим летом. Хозяину выгоднее пустить дом на дрова, нежели ремонтировать здание, в котором уже года три никто не живет. То, что это может быть последняя архитектурная ниточка, связывающая нас с творчеством яркого сказителя, от которого и фотографий-то не осталось, конечно, во внимание не берется. На этом все. В заключение рубрики прозвучит зачин старины про новгородского героя Василия Буслаева из репертуара сказителя Павла Григорьевича Маркова. Интересно, что сказитель был уверен, что первыми засельщиками его родной деревни Бедового были как раз выходцы из Великого Новгорода.
Сидел и Василий, сын Буслаевич, они пели, деяли, утешалися. О полуде перада прираспорили, ударился Василий, сын Буслаевич. Ударился Василий о великий заклад, биться да драться с новым городом. О преч Антоньева монастыря, задоры возьмет, да кисон Антоньевы. Говорит ему матушка родимая, ты, ой, мой отца, до ныне те милое, ты, владой Василий, сын Буслаевич, дожил де Буслав до 90 лет, не имел де Буслав 9 другов, имел и Буслав до кона 3 друга, до 3 друга, да три называные, у тебя мой отца до не единого. Та поры Василий, сын Буслаевич, устроил тощан до середины двора, спустил он ведь чашу полтора ведра, да в топоры Василий, сын Буслаевич, садился Василий на ремешатый стул, писал ярлыки да скоры грамотыки, метал по дорогам прямо ежиим. Дошли бы, брели бы к Васике на двор, к молодому Васике Буслаевичу.
Живые старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. У микрофона Аня Груздева. 23 марта 1749 года родился выдающийся ученый, математик, физик и астроном Пьер Симон Лаплас. Ученый родился в Нормандии, в крестьянской семье. Учился в школе монашеского ордена бенедиктинцев. В совершенстве изучил многие языки, литературу и искусство, а также математику и астрономию. После школы бенедиктинцев Лаплас поступил в университет города Кана. В годы учебы там юноша отметился несколькими работами по математике и механике, благодаря чему получил место преподавателя военной академии в Париже. Переехав в столицу, Лаплас занялся главной проблемой небесной механики и доказал, что орбиты планет устойчивы, а их среднее расстояние от Солнца не меняется от взаимного влияния. Позже выяснилось, что в его расчетах не были учтены некоторые важные факторы, например, замедляющее вращение. Однако для своего времени его работа стала научным прорывом. В 24 года Лаплас становится адъюнктом Парижской академии наук. Во время революции во Франции Лаплас участвует в введении в стране метрической системы. В 1799 году вышли два тома небесной механики, в дальнейшем ставшей настольной книгой астрономов XIX века. В своем труде Лаплас систематизировал и уточнил данные об устройстве Солнечной системы. Также ученый предложил способ минимального приближения функций, ввел теорию сложения и умножения вероятностей, понятие производящих функций и математического ожидания. При жизни Лапласа трижды издавалась его аналитическая теория вероятностей. Совместные исследования Лапласа и естествоиспытателя Лавуазье были посвящены вопросам теплопроводности, расширения тел от нагревания. Наполеон, с коим Лаплас был очень дружен, наградил его титулом графа империи и всеми мыслимыми орденами и должностями. Также он назначил его на пост министра внутренних дел, но спустя уже 6 недель удалил его с должности. Пьер Симон Лаплас оставил яркий след в истории Франции, а его научные труды стали фундаментальными, поставив его в ряд величайших ученых Франции. 23 марта 1876 года русский инженер Павел Яблочков получил патент на свою электрическую свечу. Электрическая свеча стала первым электрическим источником света. 23 марта 1876 года русский электротехник получил французский патент номер 11-2024 на ее изобретение, содержащий краткое описание свечи в ее первоначальных формах. Революционное осветительное устройство представляло из себя две угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой. Эти пластинки служили проводником электричества, накалявшего дугу. Свое детище Яблочков представил на выставке физических приборов, проходившей 15 апреля 1876 года в Лондоне. Он поставил 4 электрические свечи, обернутые в асбест и расположенные на большом расстоянии друг от друга. К светильникам ученый подвел по проводам ток от динамо-машины, находившейся в соседнем помещении. Поворотом рукоятки ток был включен в сеть, и тотчас обширное помещение залил очень яркий, чуть голубоватый электрический свет. Во многих странах мира были основаны компании по коммерческой эксплуатации свечей Яблочкова. Они появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве. Каждая свеча стоила около 20 копеек и горела полтора часа. По истечении этого времени приходилось вставлять фонарь новую. Впоследствии были придуманы фонари с автоматической заменой свечи. А 23 марта 1919 года итальянский политик Бенито Муссолини провел учредительное собрание организации «Итальянский союз борьбы», впоследствии преобразованной в Национальную фашистскую партию. На учредительном собрании в помещении клуба промышленно-коммерческого союза в Милане присутствовало 119 человек. Бывшие социалисты и синдикалисты, разочаровавшиеся в своих партиях, демобилизованные военные, а также футуристы, представители модернистского литературного течения, созданного Филиппо Маринетти. После окончания Первой мировой войны Муссолини пришел к выводу, что социализм как доктрина потерпел крах. В начале 1918 года он заявил, что для возрождения итальянской нации требуется жесткий и энергичный человек, и создал Итальянский союз борьбы. Организацию на основе существовавшего с 1914 года Союза революционного действия. Во многих городах были созданы местные отделения – фашии. Муссолини придерживался левых взглядов, что не мешало фашистам враждовать социалистами. С обеих сторон создавались военизированные группировки, периодически происходили стычки. Основные идеи итальянского фашизма были изложены в книге Муссолини «Доктрина фашизма», а также в произведениях Джованни Джентиля, основателя теории актуального идеализма. В 1921 году Итальянский союз борьбы был преобразован в Национальную фашистскую партию. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
В продолжении темы в нашем эфире прозвучит песня итальянского сопротивления, песня партизан, боровшихся с фашизмом. «Прощай, красотка».
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, и опять у нас сегодня в рубрике «Советская классика». Думаю, имя Александра Беляева должно быть известно, если не родителям, то, по крайней мере, дедушкам и бабушкам нынешних юных читателей. Он автор таких советских бестселлеров, как «Человек-амфибия», «Ариэль», «Остров пропавших кораблей», «Продавец воздуха» и многих-многих других. Александра Романовича остро интересовали вопросы человеческой психики, особенно функционирование мозга, его связи с телом, с жизнью души, духа. Может ли мозг мыслить вне тела? Возможна ли пересадка мозга? Какие последствия может повлечь за собой анабиоз и его широкое применение? Существуют ли границы у генной инженерии? Именно этому посвящен его роман «Голова профессора Доуэля». Написанный ровно 100 лет назад, он как бы предвосхищает чудеса и преступления современной трансплантологии, оставаясь при этом остросюжетным романом. Наталья Михайловна, вам слово.
Книга действительно современная, совершенно современная. То есть, если, уважаемые родители, вы читали когда-то в детстве, обычно в детстве читают фантастику, впервые, я имею в виду, а потом уже накапливают, так сказать, новые имена и обращаются к пересчитыванию. Если вы читали в детстве, то стоит пересчитать сейчас, потому что будет совершенно, ну, будет новое прочтение, уверяю вас, именно в связи с развитием науки, конечно же, движением интенсивным. Почему мы сейчас обратились к этой книге? Наверное, прежде всего, потому что в этой книге ставятся вопросы этики, научной этики. Научная этика как, в общем-то, такой компонент научного сознания, то есть то, что должно быть свойственно любому ученому, то есть то, что должно входить в состав личности любого человека, занимающегося научной работой, научным исследованием, особенно тогда, когда это непосредственно касается человека. Вот это главная идея этого романа для сегодняшнего читателя, естественно. Кроме этой идеи, здесь, да, это остросюжетная история, где есть элементы приключения, есть элементы детективного курсива отдельные элементы, особенно когда вступает уже во второй части романа молодежь, да, сын профессора Доули, его друг, и здесь очень много детективных шагов. Естественно, здесь речь идет о том, до какой степени человек может преданно служить науке. Вот есть ли некая граница, прежде всего этическая, после которой вот эта преданность должна, наверное, задуматься, что ли, да? Она должна быть приостановлена, и вместо преданности науке, возможно, должны появиться какие-то другие критерии служения этой даме. Вот все это, да, делает роман чрезвычайно актуальным. Его стоит читать, во-первых, любителям фантастики. То есть тем, кто любит фантастику, это, как правило, не маленькие дети. Все-таки это обычно дети в 4-м, 5-м, 6-м классе, они предпочитают фэнтези. Как правило, могут сказать, я люблю читать фантастику не раньше 8-го класса, школьники 14 лет. Не раньше, потому что у них до этого фантастика и фэнтези вперемешку, они не видят разницы. В общем-то, и часто задают вопросы, а, собственно, чем, почему вот вы говорите фэнтези, потом говорите фантастика, а что это не одно и то же? Нет, это не одно и то же совершенно, да? Все-таки фэнтези – это элементы приключений, это, безусловно, еще и мотивы фольклорные, в любой фэнтези фактически мы найдем, это отчасти мифология, это полет фантазии, это мечта в какой-то степени. Да? Что касается фантастики, то это то, что следует за или логикой, или гипотезой науки, так или иначе. Не случайно любой фантаст, о каком бы мы ни рассказали, он не просто любил науку, но он стремился в ней разбираться, иначе не получится книга. И, конечно, вот голова профессора Доули, несмотря на то, что эта книга немножко страшная, читатель запомнит ее надолго, да, конечно, не раньше 14 лет стоит рекомендовать эту книгу, и, конечно, стоит о ней говорить со своим читателем-подростком, со своим ребенком, действительно, потому что там есть прям противоположные образы, там много ученых, то есть людей знающих, получивших прекрасное образование. Работа – это их жизнь, и вне работы все остальное их, в общем-то, мало интересует, это все вторично. Да? Но вот как каждый из них служит науке, и что наука от каждого получает, действительно, вот в сухом остатке. Да? Стоит ли наука таких жертв, самых разных. Можно ли так обращаться с человеком? Может ли он быть поводом для эксперимента? В общем-то, ответ в основном нет, конечно. Поэтому главные герои этого романа являются такими полярными, в общем-то, личностями. Собственно, профессор Доуэль и его сын, да, это люди, которые служат науке, да, истово, но при этом совершенно искренне. И ассистент профессора Доуэля, который присваивает его теорию, его разработки, как бы сейчас сказали, технологии, и, собственно, в общем-то, он злой гений профессора Доуля, несмотря на то, что он работает буквально 24 часа в сутки и оправдывая свою идеологию тем, что он принесет человечеству новый шаг в исследованиях. Оправдывается ли это на самом деле? То есть здесь, конечно, есть поводы совершенно серьезные для разговора, что такое профессиональное этика. И у каждого профессионала есть свои представления о нормах, которые он может объяснить своему ребенку, да, вот на примере своей собственной работы. Вот это, конечно, очень важно. Вообще, надо сказать, что книги Беляева стоит читать сейчас, несмотря на то, что они, мне кажется, почти все уже экранизированы, Елена Васильевна, если я не ошибаюсь.
Не уверена.
Ну, не буду здесь утверждать, но немало, по крайней мере, экранизации. И, в общем, часто кажется ребятам, что я фильм смотрел, я фильм смотрела.
Этого недостаточно.
Да, фильм очень хорошо, прекрасно. Книга – это другое впечатление. Это просто другое впечатление, потому что то, что прочитывается, оно откладывается немножко в другую сторону мозга, чем то, что увидено. И тут уже тогда есть смысл разговаривать и о том, что видели в фильме, и о том, что прочитали в книжке. – общем, мы периодически обращаемся в этих программах к советской фантастике, то есть к фантастике советского периода, да, исторического. И это не случайно, так как вопросы этики, вопросы науки там действительно поставлены совершенно серьезно, и это не мешает стремительному течению сюжета, совершенно неожиданным поворотом событий. Если вы задумываетесь о том, чем привлечь, какими книгами вашего ребенка, подростка к чтению, то вот стоит и в эту сторону тоже посмотреть.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о романе советского классика Александра Беляева «Голова профессора Доуэля». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуетесь! Ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесневить картофель на корню, значит, так автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать, небось, картошку всем уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите и здесь свой патриотизм. А то вы всем кагалам там набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте по ножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит. Садитесь в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение денек повременит, значит, так, а автобусом к Тамбову подъезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку всем уважаем, когда сальцой ее намять. Нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми. Мы славно тут разместимся, и скажете потом, что Бог, мол, с ними, с генами, Бог с ними, с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные. Земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все тут химики, и нет на вас креста, но вы ж ведь тут задохнетесь за синхрофразотронами, а там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, денечек покумекаем и выправим дефект.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театра Люба» – выдающийся русский композитор Модест Петрович Мусоргский.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте! 23 марта 1839 года на свет появился человек, имя которого навсегда вошло в историю русской классической музыки. Модест Петрович Мусоргский был художником в высшей степени национальным и в полном смысле слова певцом России. Его называют самым оригинальным композитором прошлого, музыкальным историком Отечества, одним из тех, кому благодарное человечество воздвигает монументы. Но по горькой иронии судьбы, оценить в полной мере его талант и заслуги это благодарное человечество смогло лишь после смерти великого композитора. А мировое признание безоговорочного русского гения произошло только в 20 веке. Мусоргский родился на Псковщине, в селе Карево, там, где располагалось небольшое имение отца. Когда Модесту исполнилось 10 лет, он переехал в северную столицу и поступил в военную школу. Здесь же, в Петербурге, мальчик стал брать уроки игры на фортепиано, проявляя блестящие музыкальные способности. В 1856 году, по окончании школы гвардейских прапорщиков, молодой человек поступил на службу в Преображенский полк. В эти годы он продолжал музыкальное самообразование и, придя в кружок Милия Балакирева, окончательно понял, в чем его истинное призвание. Товарищи по творческому объединению «Могучая кучка» Александр Бородин, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков высоко оценили изобретательность молодого композитора, удивляясь его уникальному подходу к сюжетам и смелым экспериментам в области музыкальной формы. Однако именно это стремление к новизне и своеобразию в сочинительстве, а также отсутствие классического консерваторского образования сыграли злую шутку с Мусоргским. Оперный комитет императорских театров опровергал опусы самонадеянного недоучки. Цензура запрещала издание и исполнение его песен и романсов, и даже друзья и коллеги считали необходимым править рукописи мастера, убирать многие промахи и шероховатости в его музыке. Мусоргский тяжело переносил такую критику, неприятие и непонимание своих творений. Душевные переживания вылились в затянувшуюся нервную болезнь, финалом которой стала смерть в полной нищете. Трагическая жизнь Модеста Мусоргского, полная борьбы за свое искусство, одиночество, материальных лишений, оборвалась в 42 года. Горький парадокс заключается в том, что творческое наследие мастера, за которое его так критиковали современники, сейчас стало признанным сокровищем и необычайно сильно повлияло на музыкальную культуру всего мира. Оперы великого композитора Хованщины и Борис Годунов ежегодно ставятся в лучших театрах как в России, так и за рубежом. Певцы и музыканты часто включают в свой репертуар романсы, песни, оркестровые и фортепианные сочинения Модеста Петровича, а композиторы на основе произведений Мусоргского создают свои музыкальные фантазии. Большое влияние творческого гения Мусоргского чувствуется в произведениях Стравинского, Шостаковича и Пуленко. Можно смело сказать, что гений Мусоргского опередил свое время, предвосхитил некоторые особенности музыки XX века. Советский композитор Георгий Васильевич Свиридов сказал о Мусоргском так: «Своим могучим духом он продолжает воздействовать на последующие поколения. Величие композитора, величие художника – это не только виртуозное владение всеми средствами своего искусства. Величие художника, прежде всего, это величие его души. И в этом смысле Мусоргский с полным правом может быть назван истинно великим художником. Ходите в театр, тренируйте душу».
Заметки театра Люба.
Одно из последних законченных произведений композитора – «Песня о блохе». Мусоргский написал ее на слова из русского перевода Фауста Гёте. Песня посвящена певице Дарье Леоновой, обладательнице низкого голоса контральто. С начала XX века исполняется, как правило, басом или баритоном. В нашем эфире эту песню поет Федор Шаляпин.
Когда-то при нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного: послушай ты, чурбан,
для друга дорогого шей бархатный кафтан.
Плохие кафтан.
Плохие кафтан. Плохие кафтан. Он золото и бархат, плоха нарежена, и полная свобода ей при дворе дана. Блаке, блаке. Блаке, король ей сам министра, и с ним звезду дает. За нею и другие пошли все блоки в ход. И самой королеве и фрейлинам ее над блок не стало ночи, не стало и питья. И тронуться боятся не то, чтобы их пить, а мы, кто стал кусаться, тот сейчас давай
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии ведущий Андрей Денисов. И мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня она вновь посвящена финалам трагическим и благополучным. Помимо мифа об Орфее и Эвридике, в музыкальном театре весьма популярным оказался сюжет про Дидуну и Энея. Царица Карфагена полюбила явившегося к ней троянского героя Энея, который, следуя велению высших сил, должен покинуть ее. Тогда Дидона в отчаянии расстается с жизнью. Этот сюжет из знаменитой «Энеиды» Вергилия привлек внимание многих композиторов. Он как будто предполагает единственный вариант развязки – трагический. Однако, как мы сегодня убедимся, оказалось возможным и другое решение. В опере Пёрсела, как и у многих других авторов, финал предопределен в полном соответствии с первоисточником. Но есть одно важное отличие. Роль высших сил берут на себя ведьмы. Они хотят разлучить Дидону и Энея и решают послать героя привидения в образе Меркурия. Колоритные образы ведьм, как и яркие сцены с матросами, напоминают здесь о том, что Пёрсел воплотил античный сюжет на английской почве. Однако музыкальное решение его оперы заставляет вспомнить уже о французской традиции – операх Жана Батиста Люли. Отсюда значительная роль хоровых и танцевальных сцен. В нашей программе прозвучит прощальная ария Дидоны и хор из оперы Пёрсела.
Thank you.
Еще одна опера на сюжет о покинутой Дидоне принадлежит выдающемуся и весьма плодовитому композитору XVIII века Иоганну Адольфу Хассе. Он работал в жанре итальянской серьезной оперы, причем настолько успешно, что известный драматург и либреттист Пьетро Метастазио считал, что именно Хассе – лучший композитор, который создавал когда-либо музыку на основе его либретто. В итальянской серьезной опере финалы почти всегда были благополучными. Оптимистичный, полный утопии XVIII век не очень любил трагические развязки, но ради сюжета, основа которого безраздельная верность своих чувствах, все же сделал исключение. Ради него Хассе пошел на беспрецедентно необычное музыкальное решение. Опера оканчивается не хором, оплакивающим Дидону, как у Пёрсела, и не предсмертной ее арии, а вовсе речитативом. Но именно он дал возможность показать всю глубину переживаний главной героини. Звучит заключительная сцена из оперы Хассе «Покинутая Дидона». Первые два сюжета нашей программы завершались трагически, но так было не всегда. В опере Франческо Кавалли, младшего современника великого Монтеверди, сюжет про Дидону в общих чертах сохраняет события и образы первоисточника. Правда, есть одно важное отличие. Финал здесь благополучный. После того, как Дидона остается одна, у нее есть только один путь свести счеты с жизнью. Но перед ней является царь Ярб, страстно любящий нашу строгую и высоконравственную героиню. Его очередное признание на сей раз не оставляет царицу равнодушной. Да и оно неудивительно. Эней покинул ее, но ведь жизнь-то продолжается, и чувство любви с новой силой загорается в душе Дидоны. Вспомним слова Томского из «Пиковой дамы». Найдем другую не одна на свете. Что же касается оперы Кавалли, то она решена в характерной для второй половины XVII века манере, где декламационные сцены соседствуют с мелодичными, сольными и ансамблевыми разделами. Вся эта опера как будто напоминает о том, что человеческий голос может выразить все многообразие человеческих чувств и эмоций. Звучит финальная сцена из «Дидоны Кавалли». Я же, уважаемые радиослушатели, ведущий Андрей Денисов, желаю, чтобы и в жизни, как и в операх, у нас все было более или менее нормально. Всего наилучшего! До новых встреч в эфире!
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над программой работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!